Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, продолжаем мы с вами обращаться к книге архиепископа Аверкия Таушева. И вот такая у него есть глава или слово, если точнее сказать, «Святая ревность». Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся от Луки.
Угу.
Так вот, самое главное в христианстве, по ясному учению Слова Божия, это огонь божественной ревности. Ревности о Боге и о Его славе. Та святая ревность, которая одна только и способна воодушевлять человека на труды и подвиги богоугождения, и без кое нет подлинной жизни духовной. Нет и не может быть истинного христианства. Так?
Да, да, совершенно верно. Тут можно, конечно, обобщить, что любое дело, которое делать с человеком, без ревности по этому делу сделать затруднительно. То есть его можно начать, пытаться его как-то продвигать, это дело, но в конце концов оно остановится и возникнет так много препятствий, что человек дальше не пойдет.
А вот само слово «ревность», оно означает в данном случае что?
Желание или устремление человека исполнить, ну, в данном случае, если мы говорим о христианстве, исполнить заповеди Божии.
Переходя... Вот говоря, ревновать, то есть исполнять.
Устремляться. Максимально, так сказать.
Максимально.
Вот все силы к этому прилагая, все возможности, все знания, вот все, все, что есть у человека в его возможностях. Вот. Это в общем смысле, да, ревность о любом деле. Ну, а ревность христианства – это, конечно же, ревность исполнения заповедей Божьих. Потому что в заповедях Божьих есть все. Есть все для жизни человека здесь, на земле, для устремления к вечности, для помощи ближним, для спасения своей души, для общения с Богом, для установления каких-то вот божественных, опять же, дел здесь, на земле. Да, то есть, начиная от созидания общины и до строительства храмов, монастырей, устроения вот именно христианской жизни. То есть, ну, вот все здесь, все в это, все включает, да. Вот, и действительно, без такого истинного ревнования о деле добиться результата, именно чтобы это был результат, да, с каким-то вот, не где-то вот человек остановился в начале, в середине пути, а вот именно, чтобы он получил результат. То есть вот без такой ревности истинной, правильной, невозможно.
Без этой святой ревности, пишет архиепископ Аверкий, христиане только по имени христиане.
Ну, да, совершенно.
Они только имя носят, будь то живы, а в действительности они мертвы, как это было сказано святому тайновидцу Иоанну в Откровениях. Истинная духовная ревность... Духовная ревность выражается прежде всего в ревности о славе Божией, чему учат нас слова молитвы Господней, стоящей в самом начале ее. «Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле». Ревнующий о славе Божией сам всем сердцем славит Бога и в мыслях, и в чувствах, и словами, и делами, и всей жизнью своей, и, естественно, горячо желает, чтобы все другие люди также славили Бога, как он. А потому, конечно, не может равнодушно терпеть, чтобы в его присутствии так или иначе хулили имя Божие или ругались над святыней.
Да, совершенно верно.
Вот. То есть это еще такая вот, знаете, неравнодушие какое-то. А какая-то сердечная такая,
да, очень,
вот постоянная забота.
Очень важно понять вот именно различие состояний души и вообще внутреннего, да, такого состояния человека, равнодушия и смирения, да. Порой человека именно смиренного, как бы так обличать в его некотором равнодушии, да, а порой равнодушие могут принимать за какую-то такую добродетель, за смирение, да, за такое какое-то вот несение истинного подвига и все остальное. Поэтому, конечно же, тут уже сам ревностный угодник Божий, да, всякий ревностный угодник Божий должен, конечно же, внутри себя делать время от времени такую поверку, это называется, поверку своего состояния, своего отношения, свое чувствование, да, но это, опять же, такая вот христианская, тут можно сказать, христианская аскеза, подход, внутреннее такое исправление, да, и время от времени выверение, да, насколько я действительно вот правильно взаимодействую или отношусь к тому или иному какому-то событию, которое вокруг меня происходит.
Угу. Вот вплоть до пожертвования жизнью своей всех людей нужно приводить к богоугождению, служению Богу. Вот это особенно, мне кажется, знаете, вот было видно в те первые времена, когда христиане готовы шли на все ради того, чтобы отстаивать вот это имя Божие, Иисуса Христа.
Я думаю, это на протяжении всей истории христианства так или иначе
особенно проявляется. Началось ведь это с чего?
Ну нет, с чего вот это должно начаться. Да, не чтобы... можешь же это...
А иначе, говорить? Если бы они не выстояли, то, может быть, бы их бы всех погубили, порубили,
ведь, и тут
все.
Ведь, будем так говорить, всем, кто управляет, промысел Божий. Да? Мы, конечно, порой и говорим, что... Если бы, например, тут не отстояли святые иконы в свое время, да, как-то вот, что бы было. Но всегда мы должны помнить, что ведь на самом деле мир спасает Бог, да. Но, вот я тут перед
не
этим...
Не без человека.
Да, перед этим хотел сказать, что да светится имя твое, да кого светится, да имя может где? В сердце человека. То есть вот так Бог устроил, что именно спасая мир, да, то есть это прерогатива только Бога, да, спасает не без нас, с помощью нас. Спасает именно вот человека с помощью человека. Угу. Да? Но сам человек кого-то спасти не может. В общем-то, только себя. Он только может к себе прилагать усилия. Все остальное — это дело Божье. Да, поэтому тут уже как вот, опять же, вопрос исполнения заповедей. Если мы их исполняем, то... Вот тут мне дети задали вопрос. Одна женщина... стала спасать другую женщину с ребенком. В результате этого спасения она повредила ногу и потом в больнице умерла. Вот как это? Это ведь получается, ну, они мне такие, ну, дети задают, это что, самоубийство ее, да, она, как вот? Я говорю, нет. Это бы самоубийство, если бы она специально это бы сделала, да, то есть угу. себя бы повредила с целью лишить себя жизни. Но в данном случае она по слову евангельскому нет выше, проявила ту любовь, выше которой нет, когда ты стоишь за други свои, спасаешь да. своего да, близкого, угу. ближнего, вплоть до пожертвования жизнью.
Вот тут и говорится, что да, человек вплоть да. до самозабвения, вплоть до пожертвования да. своей жизнью.
Вы знаете,
жизнью.
Это ведь уже высшая добродетель. Наверное, поэтому нам мученики первых веков-то особенно и дают какую-то энергию, и вдохновляют нас. Почему? Ну, действительно, они отдавали себя полностью. И самое-то главное, сегодня мы живем в христианское время, да, или мы иногда называют постхристианство, mm-hmm. да, но тем не менее, mm-hmm. да, все-таки христианство – это то для нас сегодня, да, чем, в общем-то, живет весь мир. Да, мы порой говорим, да, то есть вот, может быть, о Боге и не все задумываются, не все христиане, но тем не менее. Даже вот так взять седмицу нашу, да, то есть mm-hmm. воскресенье, да, о ком воскресенье идет речь, да, о воскресенье Христа, суббота покой, да, пятница пятый день по воскресенью, да, понедельник по неделе. Отсчитываем времена от Рождества Христова, да, mm-hmm. то есть вот мы живем именно вот в этом пространстве, и для нас многие вещи, например, как бы они естественны и, ну, неотъемлемы. Mm-hmm. Сколь тяжело... Сколь невообразимо тяжело было людям, которые в своем сердце, в своей душе знали Бога, Его чувствовали, светили Его имя в своем сердце, но как это было сложно сквозь этот мрак языческий пробираться. Когда приходилось действительно вот ломать именно ту систему, которая устроилась, установилась уже ну, веками. Да ведь?
Вот ну, да.
Для нас это вообще не понять. Это невозможно. Ну, как скажем так, ну, естественно, вот многие вещи, которыми мы пользуемся так привычно, тогда этого напрочь не было. Отсутствовало. Надо было идти против всего, всей системы, всего, всего мира, чтобы нести. Конечно, тут надо, вот, и горело это сердце mm-hmm. первомучеников таким образом, да, что они вот несли эту весть. И результат, опять же, да, всегда говорим о результате, да, какой. То есть вселенная, да, то есть обитаемая вселенная становится христианской к IV веку. Да. То есть вот, пожалуйста, результат этого горения, это того, что как в сердце человека присутствовал Бог, и пребывал Бог, и как сердце человеческое горело и светилось именем Божиим.
Живой и чрезвычайно яркий пример такой огненной ревности о славе Божией являет нам еще в глубине веков Ветхого Завета великий пророк Божий, Илья. Пламенный Илья, который скорбел душою, видя богоотступничество своего народа во главе с нечестивым царем Ахавом, ведшим в Израиле языческое служение Баалу вместо Бога истинного. «Ревнуя по ревновах по Господи Бозе Вседержителе», так неоднократно восклицал он, выражая свою скорбь, «яко оставишь тебя сынове Израилевы, и алтари твоя раскопаша, и пророки твоя избиша оружием, и остах осъедин, и ищу души мои я изъяти ю». Это из книги «Царства».
Да, то есть мы говорим о Ветхом Завете, о народе израильском, и говорим, как, что это народ богоносец. Ну вот видим, что не всегда, не самые лучшие
не
времена.
Не во все времена,
да. Порой этот народ проживал, скажем так, достойно и правильно, да, особенно даже когда это в умах происходило царей, да, управителей этого народа. Да и, собственно, что говорить, итог-то этого народа каков мы знаем. Когда пришел Мессия, а народ-то Мессию-то вот Христа не распознал и не принял, да, да и, в общем-то, известно, чем завершилось присутствие Христа в мире. Непринятие вот это, неприятие, да, завершилось, мы знаем, вознесением Христа и сошествием Святаго Духа, да, то есть это вот этап. А вот именно неприятие народом Христа завершилось его распятием. Вот так вот. Вот и народ богоносец.
Вот так же, да. Это же ревность побудила затем Илью заколоть ложных пророков и жрецов Вааловых после чудесного ниспадения огня с неба на горе Кармил, дабы эти обманщики не отвращали более сынов Израилевых от истинного богопочитания.
Да, да.
Вот. И силою той же ревности Божией святой Илья низвел огонь с неба, который попалил посланных царем схватить его пятидесятников с их воинами. Ну, вот это была святая ревность, угодная Богу, и засвидетельствовано было тем, что святой пророк Илья не умер обычной для всех людей смертью, а был чудесно вознесен на небо на огненной колеснице.
Да,
мы же знаем это.
Да, святой Илья 2 августа празднуется, да, то есть дата для нас уже вот-вот близкая, и действительно это вот один из тех ветхозаветных, скажем, угодников Божиих, который особенно как-то вот пришелся для нашей страны, нашего государства, нашей Святой Руси, да, и поэтому редкий христианин об этой памяти не знает, и, соответственно, редко кто не старается в этот день соприкоснуться с этой памятью о пророке и, соответственно, может быть, даже и спросить отчасти его ревности по Богу, да, потому что действительно эта ревность была очень удивительна и замечательна, да, и что даже царь со всем своим двором, со всеми своими воинами никак эту ревность победить не мог. Мы читали «Нечестивый царь Ахав». Вот, видите, поэтому, когда действительно человек ревнует о славе Божией, истинно ревнует, да, то вот никакие силы не могут его отвратить от этой ревности, от этого богопочитания, от этого правильного предстояния пред Богом. Что бы ни случилось, потому что силы эти могут лишить человека только чего? Только максимум могут лишить его жизни. Ну, а мы же знаем, что самое-то главное, кто всем управляет. Да, не бойтесь убивающих тело, да, а бойтесь того, кто и душу, и тело может гену огненную вернуть. Вот, да, а кто это? Это сам Бог.
Ведь много еще и других примеров нашей священной и церковной истории. Знаем мы, когда одни слова убеждения оказывались недостаточными для пресечения зла, необходимо было прибегать к более таким суровым, решительным мерам. Да? Вот такой подлинно святой ревностью, с решительной непримиримостью ко злу прославился в истории церкви великий святитель Христов Николай, архиепископ Мирликийских. Нет, то есть просто не одними словами действовать можно даже, да, отец Александр?
Да, то есть, да, великих угодников было много, да, опять же, а один из тех, кто действительно пришелся нашей русской душе, очень пришелся, да, и нас уж, как скажем так, говорить, если возможно ли сравнивать, не знаю, да, но вот, скажем так, если Ветхий Завет действительно пророк Илья, пророк и Иоанн Предтеча, да, то Новый Завет, конечно же, связан для многих людей, христиан, это, конечно же, с памятью святителя Николая Чудотворца, с его почитанием и обращением к нему, что он угодник Божий и очень быстрый исполнитель именно обращений к нему, да, то есть когда человек особенно попадает в какие-то такие сложные обстоятельства, тяжелые, вот Всесильный Николай, огромное количество свидетельств о том, как он действительно помогает, то есть какой-то порой старичок, какой-то человек, а порой просто человек, когда его спрашивают, как твое имя, в какое тяжелое обстоятельство, он помогает, Николай меня зовут. А человек только что к Святому Николаю молился, потому что оказался в невозможных условиях для спасения. Да? И вот раз, пожалуйста, Святой Николай является тем или иным способом. Огромное количество свидетельств, конечно, да.
Его ведь чтут не только христиане,
даже
магометане, язычники.
Да. Он
самые простые
мира,
люди.
Для всего
мира. Ну вот, кто бывал на берегах, пишет архиепископ Аверкий Черного моря, мог видеть не раз икону святителя Николая на турецких филюгах. Можно было видеть ее и в убогих саклях и юртах многочисленных инородцев, населявших север, вплоть до Маньчжурии и Китая. Наиболее характерная черта святителя Николая, которая дала ему такую славу, это его необыкновенное христианское милосердие. Мы еще его называют Никола Милостник или Милостивец.
Да, да.
У Есенина даже есть такое стихотворение: «В шапке облачного скола, в лопоточках, словно тень, ходит милостник Никола между сел и деревень». Вот, потому что почитание его, мы все знаем, очень великое,
да,
наряду с Христом, Иисусом.
Я как-то был у бабушки в деревне, ну, я думаю, что не один человек видел такое именно, почитание Николая Чудотворца. Вот стоит, значит,
икона.
В иконостасе большая икона Николая Чудотворца, украшена всячески, маленькие иконки Господа, Матери Божией вокруг присутствуют. А Троица, вы знаете, что такая? Да, конечно, это Иисус, Божья Матери, Николай Чудотворец, говорят. Ну, такой, с детской простотой. Конечно же, мы, если где-то...
Конечно, мы понимаем, что...
Да, мы пытаемся этот вопрос разрешить.
Но
это,
вот, ну, видите, все-таки, почитание,
вот видите, да? Такое почитание,
почитание,
это такое чистое, такое детское.
Никола Милостивец, так его звали в простом народе, в русском. Основываясь на данных его дивного жития и бесчисленных случаях помощи его людям. Действительно, случаев этих очень-очень много приводится.
Просто,
И вот этот великий святитель, пишет архиепископ Аверкий, столь прославившийся своим милостивым отношением к ближним, такой близкий-близкий, однажды допустил поступок, который многих смущал и доселе смущает, хотя достоверность его свидетельствует церковным преданием, запечатленным в нашей иконописи и богослужении. Согласно преданию, святитель Николай принимал участие в Первом Вселенском соборе, бывшем в Никее, который вынес осуждение еретика
Ария,
отвергнувшего божество второй ипостаси Святой Троицы, Сына Божия. Во время происходивших при этом прений святитель Николай не мог слушать богохульных речей, одержимого гордостью надменного еретика Ария, унижавшего божественное достоинство Сына Божия, и при всем соборе заушил его, то есть ударил рукой по лицу.
Да.
Вот такой случай был, вот как к этому относиться?
Ну, да, естественно, что есть у нас каноны.
Это вызвало такое общее смущение, что отцы собора постановили лишить святителя епископского сана. Но в ту же ночь они были вразумлены дивным видением.
Видением,
что
да.
они увидели?
Матерь Божия, Господь, сами лично, да, вручает ему амофор, возлагает и вручает Евангелие. И, соответственно, этим самым мы можем сказать, что да, есть, конечно, правила, есть каноны, которыми мы руководствуемся, да. Но ведь они для чего нам даны? Для общего какого-то, общей тенденции. Да? И если, скажем, этот канон устранить, то человеку порой будет сложнее ориентироваться в тех или иных своих поступках. Но иногда, превозмогая тот или иной канон, человек поступает не потому, что он именно нарушает канон или, скажем так, его как-то пренебрегает каноном, а потому что он чувствует, опять же, вот эту ревность
о Боге,
о Боге,
о славе Божьей.
Да, и эта ревность его и ведет, и вот эта ревность уже направляет, да, то есть поэтому, поскольку таких ревнителей, ну, не так много, да, может быть, где-то в первые века, мы знаем, апостольское служение, оно такое было особо харизматичное, что вот из ряда он выходящее. Вот. И поэтому в последующее время оно все, скажем, эти вот такие дары, они как-то вот нивелировались, да, и христиане уже, скажем так, как-то более-менее в какие-то рамки уже входили, и уже как так вот нивелировалось это все, все такое более уже было, может быть, ну, не всегда, может быть, но такое более приземленное, что ли, да?
Да.
И надо было организовывать, конечно, вот с помощью опять тех же канонов. Но иногда такая случалась ситуация, да, когда вот именно внутреннее состояние человека было таково, что он поступал именно по некоторому велению Божьему исключительному. И вот по этому как раз велению тогда и поступил сам Николай Чудотворец. То есть и мы видим, что такое вот иногда действительно вполне оправдано.
Ведь он поступал не какими-то, вот, так сказать, руководясь недобрыми какими-то побуждениями, а вот святой ревностью о Боге.
Да, и ведь там ведь речь шла не о том, чтобы нанести какое-то физическое увечье этому же арию, да, а именно запретить ему его богохульные глаголы. Это как некоторое такое было, что ли, на его оскорбление Божие, да, вот как бы так вот именно такое, дать ему такое вот, что ли, ну, не ударить его профессионально, да, чтобы он потерял сознание и все остальное, да, а именно дать ему такой шлепок-оплеуху, да, то есть, чтобы он просто бы вразумился.
Чувство пришел,
да,
чтобы
он просто вразумился, да, да, поэтому тут речь, конечно, идет не о какой-то драке там и каком-то убиении там или избиении там,
и
да.
И какое-то свои отстоять, какие-то
от эмоций такой сыграть, да, вот.
Свои эмоции.
Нет,
свои...
это именно вот такое было, вот остановить богохульника, да, и вот таким вот, может быть, необычным способом, да, то есть тогда это и потребовалось именно вот этот способ.
Тогда именно это и требовалось.
Да, ну опять мы же говорим о ревности, да, то есть.
Да. Без этой святой ревности, говорит архиепископ Аверки, как мы подчеркнули в начале, нет истинного христианства, нет подлинной духовной жизни, жизни во Христе. Вот и заменено все это теперь. Но он опять переходит на современную жизнь, что все это теперь заменено всякими дешевыми суррогатами, порой весьма низкопробными, но часто отвечающими вкусам и настроениям современного человека. А потому такие псевдохристиане, вот он критикует христиан, которые холодны, видимо, да, теплохладно.
Да, я думаю, опять же, это, наверное, всегда во все времена так иначе присутствовало.
Ну, конечно. Искусно прикрывающие свою духовную пустоту лицемерием, нередко они имеют большой успех в современном обществе, а подлинные же ревнители славы Божией презираемы и гонимы, как люди тяжелые, нетерпимые фанатики, люди, отставшие от века. То есть критика такая идет.
Да, так это, опять же, обратите внимание, что если это было 60 лет назад так, а сейчас-то мы вообще говорим, что непримиримость еще дальше
возрастает,
пошла. Возрастает, и уже вместо истинных, правильных, божественных каких-то принципов, таких вот, да, вот, устроения общества, да, вот, что мы сейчас имеем, различные ЛГБТ-сообщества продвигаются, да, то есть заставляют их признавать эти браки различные, вот,
вот,
все,
знаете,
остальное.
Это идет такой лавиной, да, с таким напором.
Если вот тогда об этом только лишь кто-то помысливал, да, но это пресекалось.
Намекал, да, только.
Да, то сейчас уже выйти в
открытую,
это все
дело,
да. О Боге в школе говорить нельзя. Да, зато можно в тюрьме,
зато,
да.
Зато можно об ЛГБТ.
А вот ЛГБТ, если это хорошо,
говорить,
да, это современный тренд,
это,
да,
можно,
все, да.
Кто-то за, кто-то против, да.
Да, вот это и всякого другого бесчинства сейчас творится, да, и вот. Почему сказал в школе, часто ведь сравнивают, да, если мы бы о Боге говорили бы в школе, то, может быть, тогда в тюрьме бы не надо было об нем говорить, да. Почему говорим только в тюрьме, да, потому что вот люди без Бога живут.
И порой, до поры до времени, да, пока не
состояние приходят, да.
Что-то поэтому такое страшное, да. Ну, теперь на наших глазах, пишет архиепископ Аверки, происходит отсеивание. Кто остается со Христом до конца, а кто легко и естественно примыкает к стану его противника, Антихриста. Особенно, когда наступит час грозных испытаний для нашей веры, когда именно и нужно будет проявить во всей полноте всю силу нашей святой ревности, которой сейчас многие гнушаются и считают, называют это фанатизмом, что до фанатизма верующие люди.
Фанатизм, конечно, кто же отрицает, что фанатизм – это плохо? Конечно же, фанатизм – это что такое? Это вера без ума, без разума.
Да.
Естественно, это плохо. Вот. И порой фанатиков-то вреда столько, что вот
да,
какая-то...
кстати говоря, очень часто вот замечаю, что мне кажется, что это только вредит. Вот иногда,
так это человек... однозначно только вредит. Так, поэтому мы-то ведь это ведь и не отрицаем, что фанатизм в любом, опять же, деле не обязательно в деле веры.
В вере.
Хоть в чем. Фанатизм в чем, это очень большая проблема.
Что оно
проблема.
Доводит до беды просто.
Да, иногда, да, конечно. А все, что без ума, оно до беды доводит. Да, ведь?
Итак, нам предстоит выбор, со Христом мы или с Антихристом, пишет Аверкий. Время близко. Это
да.
Из Откровений.
И, да, и это ведь на самом деле не только архиепископ Аверкий говорит, это нам известно-то действительно. Это еще и сам Господь пришел и сказал, да, что вот я пришел разделить человека с его домашними, да, то есть отделить. А ведь это именно что, в каком смысле, да, то есть, что богопочитание, оно... порой за собой влечет и последующие какие-то жизненные установки и какие-то дела, да, которые, в общем-то, человек не сможет мириться, ну, с какими-то, может быть, до этого привычными позициями. Он уже начнет против них противостоять им, восставать против них, и вот даже порой будет доходить до какого-то разделения, отделения от того, что, с чем он раньше жил, с кем он раньше жил. Да? То есть даже вот такая порой ситуация случается.
Вот и далее пишет архиепископ Аверкий, если мы твердо решаем в эти судьбоносные дни, тогда он говорил, они и сейчас судьбоносные, они с самого начала, так
да,
сказать.
Для каждого века, человека, для каждого
да,
времени.
Судьбоносные остаются. Да. Остаться со Христом не на словах только, но и на деле, то нам совершенно необходимо теперь же, не откладывая, порвать всякие дружественные связи, всякое взаимообращение со слугами грядущего Антихриста, которых уже так много завербовано им в современном мире под льстивыми предлогами всеобщего мира, благоденствия, а особенно, безусловно, освободить себя от всякой подчиненности им, зависимости от них». Хотя это, конечно, и трудно, хотя бы это было связано с ущербом для нашего земного благополучия или даже с опасностью для самой нашей земной жизни. Вечность важнее нашего кратковременного существования на земле. И к ней, именно к ней, мы должны себя готовить.
Вы знаете, вот, наверное, да, как раз такой вот именно основной критерий, когда я могу и должен отделяться от какого-то сообщества или, может, какого-то человека, если... я это делаю именно вот с точки зрения потери каких-то своих земных преимуществ. Да? Мы ведь опять же говорим, что нам не нужно оставлять ближнего в его беде, да? Даже в беде какой-то, может, материальной, в беде духовной, да? В беде финансовой, в беде, может быть, когда он попал в неправильное веропонимание, да? Опять же, в тот же фанатизм. Да? Но тут-то вот как раз и бывает, архиепископ Аверкий говорит о том, что порой человек понимает, что если он пойдет против, да, он потеряет именно какое-то вот свое социальное положение. Вот тут полностью согласен, надо идти против. Но бывает порой ближний, который нуждается в нашей помощи. Он даже будет это отрицать. То есть, ну, мы не имеем права оставить такого ближнего, да, когда нам это не грозит, потери наших каких-то социальных вещей, да. То есть, вот тут надо обязательно человеку помогать. Помогать морально, духовно, помогать молитвой, если он никак уже не приемлет какую-то нашу видимую помощь, да, молиться его в разумлении, соответственно, какими-то, может быть, добрыми делами, вот, располагать его к изменению своих взглядов и так далее, да, вот это вот очень важный момент, чтобы мы не сказали, что не подумали, что вот, ну, как, например, говорит апостол Павел, да, например, с человеком, который там, ну, греш, там определенный текст, да, грешащий, даже вот садиться вместе нельзя, да, но ведь это ведь о ком он говорит, не о том человеке, который, скажем, там, в твоей семье еще где-то, да, а он говорит об общине. Если в общине вдруг завелся грешник такой тяжелый какой-то, да, неисправляемый, да, то, конечно, этого грешника из общины надо выводить, чтобы он все стадо не испортил.
Да.
То же самое здесь мы, да, то есть мы должны правильно к этому относиться. Нельзя просто огульно всех скажем, а вот это все грешники, это все антихристы, да, то я с ними общаться не буду. То есть вот, вот это архиепископ Аверкий, я думаю, имел в виду, да. Но бывает порой вот надо именно сказать, когда ты понимаешь то, что ты вот сейчас вот делаешь, или говоришь, да, какие-то, что это тебя будет вот именно с точки зрения какой-то социальной твоей идентичности, да, тебя будет вот, ну, ее лишать Угу. Да, вот это вот. Этот социум будет так или иначе на тебя каким-то образом воздействовать, да, и у тебя могут быть какие-то потери, какие, опять же, финансовые потери, какого-то, может быть, места твоего, положение, да, положения и так далее. Вот тут уже, да, надо противостоять.
Ну, вот заканчивает статью архиепископ Аверки такими словами. «Одна святая ревность о Боге, о Христе, без всякой примеси, какого бы то ни было лукавства и двусмысленной лукавой политики, должна руководить нами во всех действиях и поступках. Иначе грозит нам строгий приговор. Так как ты не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих».
Да. А если это не так, то молимся: «Господи, помилуй».
«Итак, будь ревностен и покайся».
Да,
также
да.
Из Откровений.
Вот прекрасно, да. То есть ревность, да, она необходима. Если мы ее не обнаруживаем в своем сердце, да, молимся: «Господи, помоги мне». При этом и все равно дела вот такого ревнования это совершаем, да, о Бозе, да, может быть, и не чувствуя пока еще ревность, но молимся и совершаем с тем, что когда Господь увидит возможность принятия этой ревности в нашем сердце, Он обязательно ее подаст. Все ведь от Бога.
На этом мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, что в ней принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам большое, отец Александр.
Спасибо, Господи.
До новых встреч.
До свидания.